Израиль.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Последние новости рассказал Вадим Ларченко. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Продолжится ли паника на российском фондовом рынке? Является ли кризис на рынке акций следствием событий в США или следствием российской внешней политики? Стоит ли проводить параллели с кризисом 1998 года и пострадают ли простые россияне? Это сегодня главная тема нашей программы. О ситуации в Ингушетии из первых рук. Первые итоги поездки в республику главы Московской хельсинской группы, правозащитницы Людмилы Алексеевой. И московский репортаж. По приказу руководства Всероссийского выставочного центра разрублен на куски мемориальный самолет Ту-154, стоявший десятки лет на центральной площади выставки и вызывавший теплые чувства ни у одного поколения москвичей. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Главное событие сегодняшнего дня, которого, вопреки обыкновению, ждут уже не только финансовые аналитики и брокеры, открытие российской фондовой и валютной бирж. Паника. Именно этим словом подавляющее большинство экспертов называло происходящее на российском фондовом рынке вчера, когда торги были остановлены досрочно из-за массового обвала акций всех без исключения компаний. И хотя по одному из мнений простые россияне вряд ли в ближайшее время почувствуют на себе последствия этого кризиса, ситуацию уже все чаще сравнивают именно с августом 1998 года, когда в результате дефолта российской экономики в несколько дней обесценились накопления миллионов граждан страны. Главная причина нынешнего падения российского фондового рынка – тяжелая ситуация на мировых финансовых рынках. Так заявляют и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Однако многие эксперты считают, что происходящее в российской экономике – следствие агрессивной внешней политики и неспособности проводить структурные экономические реформы. А мировой кризис – лишь неблагоприятный фон для всех этих процессов. Такого мнения придерживается и известный шведский экономист Андерс Аслунд, основатель Стокгольмского института восточноевропейских экономик, сотрудник Петерсоновского института мировой экономики в Вашингтоне и в прошлом советник украинского, киргизского и российского правительства. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Господин Аслунд, в недавней публикации в газете «The Moscow Times» вы, в связи с продолжающимся падением российских рынков, заявили, что Владимир Путин совершил свою самую грубую стратегическую ошибку. По вашему мнению, мановением руки он лишил финансовый рынок половины триллиона долларов, остановил все реформы в стране, изолировал Россию от окружающего мира. Что вы имели в виду?
Смотрите, что происходит, когда вы начинаете агрессивную внешнюю политику. Это приводит к необходимости начать агрессивную внешнюю торговую политику. И вы блокируете экономические реформы у себя дома. И вы резко повышаете политические риски внутри своей страны. По подсчетам экспертов United Bank of Switzerland, рост этих политических рисков означает падение курса акций на 20%, а это уже сразу минус 300 миллиардов. Теперь, чтобы российским компаниям взять в долг на внешних рынках, приходится платить на 2-3% больше, чем месяц назад.
Вы также пишете, что, даже несмотря на то, что произошло в Грузии, российская экономика уже испытывала к тому времени негативные тенденции. Почему?
Это просто конец определенного экономического цикла. Цены на нефть упали на треть, а российская экономика сильно перегрета. В общем, это то самое время, когда необходимы реформы, а Путина это вообще не интересует.
Официальная цель, поставленная властью перед страной, достичь к 2020 году американского уровня среднедушевого волового внутреннего продукта. Почему вы считаете, что этого не произойдет?
Я считаю, что главная причина – это сочетание повсеместной коррупции с неспособностью создать инфраструктуру, которая так необходима. Сегодня Россия не может строить автострады, она не может строить нефтепроводы, а она сильно в них нуждается. Транспортный хаос в Москве – это только одно из проявлений главных сегодняшних российских бед.
Российский президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин разошлись во мнениях о том, что является причиной нынешнего финансового кризиса в стране. К примеру, Медведев связывает его с войной в Грузии, но уверен, что само дело того стоило. Впрочем, оба обвиняют в российских проблемах международный финансовый кризис. А по вашему мнению, что является главной причиной?
На самом деле это сочетание разных причин. В общем, можно сказать, что общими причинами происходящего в российской экономике было следующее. Во-первых, экономические проблемы проявились на состоянии рынка акций. Во-вторых, это падение цен на нефть. Третье – это атака Путина на стальной концерн «Мечел», а это очень негативно сказалось на финансовом рынке. Наконец, война в Грузии. Вот четыре причины, которые оказали существенное влияние на российский рынок.
Что, по вашему мнению, должны предпринять Путин и Медведев для того, чтобы успокоить инвесторов и попытаться стабилизировать финансовую ситуацию?
Вопрос заключается в следующем. Начнут они реформы или нет? Серьезный вопрос.
Вы не уверены, что начнут?
По крайней мере, в ближайшее время. К тому же тут вот еще что важно. Будут ли они по-прежнему утверждать, что не хотят членства в ВТО, как заявляют сегодня, а ведь это серьезный промах? Из трех главных препятствий для членства России в ВТО две – Грузия и Украина. Пока Россия по политическим причинам не готова разрешить эти проблемы.
А что касается бывших советских республик, считаете ли вы, что российские финансовые проблемы перекинутся на них?
Большая проблема этих регионов – инфляция, которая составляет в среднем около 15%, а это много, и заниженный курс национальных валют. На самом деле несколько стран поддерживают фиксированный обменный курс, оттого они как бы импортируют инфляцию, а это им вовсе не нужно.
И, наконец, последний вопрос. Что будет дальше? Станет ситуация еще хуже или изменится к лучшему?
Конечно, она станет еще хуже. Пока мы не видели серьезного падения темпов роста производства в СНГ. Россия и Украина пока среди тех, где этот рост заметен. Но я уверен, что вскоре мы увидим серьезное изменение этой ситуации к худшему в России. И чем хуже будет экономическая политика власти, тем хуже будет эта ситуация.
О кризисной ситуации на российском фондовом рынке говорил известный шведский экономист, бывший советник российского правительства Андерс Аслунд. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9:15, в эфире «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что у него есть доказательства присутствия российских войск в Южной Осетии еще до начала военного конфликта 7 августа. Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы обсудили в Каракасе Уго Чавес и вице-премьер России Игорь Сечин. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены все поисковые работы. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер в Тбилиси заявил, что для Грузии дорога в Североатлантический Союз остается открытой. Правящая в Израиле партия Кадима сегодня должна избрать преемника своего уходящего в отставку лидера, премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Смена караула в Байройте. Эссе Бориса Парамонова о Вагнере и Ницше. Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня». Новые музыкальные записи. Все это сегодня днем в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который из Москвы и Праги проведут Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Слушайте в 14:00 по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром читала Марина Дубовик. Доброе утро, Марина. И одно из ожидаемых сегодня событий – это подписание в Кремле договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией, Абхазией и Южной Осетией. Вот так сразу с обоими этими республиками, признанными независимыми Москвой. И в этой связи, в том числе, российские газеты сегодня много пишут об их судьбе и, в частности, о том, на какие деньги будут существовать Абхазия и Южная Осетия. Ну, деньги – это российские, не будем этого скрывать, это знают все эксперты, но интересно, откуда в России они будут браться?
Да, действительно, тема недавней войны на Кавказе и поствоенная обстановка поднимается сегодня в российской прессе в связи с тем, что в связи с новым статусом республик Южная Осетия и Абхазия. И вчера именно об этом говорилось на селекторном совещании, которое Владимир Путин провел в Москве, премьер. Это было открытое для прессы селекторное совещание с членами Федерального оперативного штаба по ликвидации последствий вооруженного конфликта в Южной Осетии. Ну и главный сигнал от главы правительства был таковой. Статус Южной Осетии для нас изменился, и надо выстроить отношения на самом высоком международном уровне. Конец цитаты. Названы также цифры помощи, заложенные в бюджет 2008-2009 года. Естественно, в российский бюджет это 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них 10 миллиардов на восстановление экономики республики, а 1,5 миллиарда на первоначальное строительство. Еще выделено 539 миллионов на выплаты пострадавшим. Об этом рассказывает газета «Время новостей» в статье «Содержание независимости». Под заголовком «Отношения с Южной Осетией выстроит на высоком международном уровне». Особое отношение, так считает «Новое известие» в своей статье с одноименным названием, и Россия уже приготовила для Южной Осетии 12 миллиардов рублей. Надо сказать, что в ситуационном центре МЧС премьер вчера Путин выслушал доклады министров о ходе работ и по видеосвязи пообщался с Хинвали и с Владикавказом. Глава правительства заявил, что, учитывая статус Южной Осетии как независимого и суверенного государства, деньги из российской казны будут поступать напрямую в республику. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты уже пообещал отменить оплату коммунальных, медицинских и транспортных услуг в республике до конца 2008 года, отмечает «Новое известие» в статье «Особые отношения». Ну, этой же теме посвящена статья в газете «Известия». Южную Осетию передадут Дмитрию Козаку. Теперь отвечать за восстановление республики будет Министерство регионального развития. Горячий этап завершен, отмечает газета. И теперь, как заявил премьер, экономика республики нуждается в долгосрочных программах восстановления. Ну, а координировать все действия российских ведомств в Южной Осетии теперь, как сообщил опять же Путин, будет Министерство регионального развития. Лично Дмитрий Козак. До вчерашнего дня этим занимался МЧС во главе с Сергеем Шойгу. Об этом рассказывает газета «Известия». В статье «Южную Осетию» передадут Дмитрию Козаку. Юго-осетинский объект Российской Федерации. На эту же тему публикация в независимой газете и бюджетные средства на восстановление республики выделяются в обход парламента. Соответственно, пишет газета, премьер потребовал от министерств и ведомств выстроить отношения с коллегами из Южной Осетии напрямую. Однако в эту методику должны быть внесены соответствующие коррективы. Премьер акцентировал внимание участников совещания на том, что Россия, признав независимость Южной Осетии, обязана строить отношения с этим суверенным государством, исходя из норм международного права. Ну, это статья «Юго-осетинский объект Российской Федерации» в независимой газете. Ну, вот все, пожалуй, по этой теме.
Спасибо, Марина. Российские газеты о финансировании экономик Южной Осетии и Абхазии из российского бюджета. Я напомню, что сегодня в Кремле состоится подписание договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией, Абхазией и Южной Осетией. Об этом слушайте материалы в наших вечерних информационных программах. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Игорь Кытманов, а значит, настало время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь, и самое интересное, это, наверное, результаты вчерашних матчей группового турнира Лиги чемпионов.
Да, доброе утро, Марк. Накануне были сыграны первые матчи группового этапа Лиги. В группе А Челси победил Бордо со счетом 4-0. Неожиданный результат довольно-таки был зафиксирован в Риме, где местная Рома уступила румынскому клубу ЧФР со счетом 1-2. В группе «Б» греческий Панатинаикос уступил итальянскому «Интеру» 0-2 и ничья 0-0 в матче немецкого «Вердера» и скромного кипрского клуба «Анартосис». В группе «С» Базель швейцарский проиграл «Шахтеру» украинскому 1-2, а «Барселона» выиграл у португальского «Спортинга» 3-1. И в группе «Д» голландский ПСВ «Эйндховен» был разгромлен дома мадридским «Атлетико» 0-3, а французский «Марсель» уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 1-2. Напомню, что сегодня также пройдут матчи Лиги Чемпионов. Манчестер Юнайтед принимает Вильярреал, Селтик играет с датским клубом Копенгаген. С Ольборгом, это матч группы Е. В группе F Стяо встречается с Баварией, а Лион с Фиорентиной. Группа Ж, здесь Порту, Фенербахче и Динамо Киев, Арсенал, любопытный матч. В группе H старт берет российский клуб Зенит, который играет в Турине с Ювентусом. И здесь же мадридский Реал принимает дебютанта белорусский Батэ. Любопытно будет посмотреть на результате вот этих встреч, что Зенита, что Батэ, это дебютанты Лиги Чемпионов.
Ну и какие прогнозы накануне игры Зенита в Турине?
Безусловно, все считают фаворитом Ювентус.
Даже после победы Зенита?
Даже после победы Зенита.
Манчестером.
Здесь главный довод, наверное, то, что игроки Зенита не имеют опыта участия в Лиге Чемпионов. Хотя, с другой стороны, можно возразить, потому что там много игроков различных национальных сборных, которые участвовали в крупных международных турнирах. А что касается Лиги Чемпионов, то здесь Тимощук и Риксон имеют опыт выступления.
Ну, с другой стороны, вы только что сами назвали вчерашний результат, победу румынского клуба из города Клуж-Напока. Я, кстати, был в этом городе, и вот как и в Петербурге, все люди в этом небольшом городке, население которого, сравнимо, может быть, с каким-то областным центром Московской области, просто безумно фанатеют от футбола, и вот видите, какой результат.
Это главная сенсация, выход ЧФР в групповой этап, в принципе, как и белорусского Батэ в Борисове, наверное, так же, как и в небольшом румынском городке, тоже все с ума сходят от футбола. Правда, я не думаю, что будет вторая сенсация, и Батэ сможет обыграть на выезде мадридский Реал, потому что Рома сейчас, надо сказать, не в лучшем состоянии.
В отличие от Реала, который в своем чемпионате, у которого в чемпионате Испании все в порядке. Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. Лично ознакомиться с непростой ситуацией в Ингушетии решили российские правозащитники. В республику прибыла глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В интервью «Радио Свобода» она поделилась первыми впечатлениями от встречи с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым. По ее словам, глава республики уверен, что громкое убийство оппозиционера Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», было трагической случайностью. Также в планах Людмилы Алексеевой встреча с представителями общественных организаций. Рассказывает Любовь Чижова.
Поездка Людмилы Алексеевой в Ингушетию не первый визит российских правозащитников в республику. 4 сентября здесь побывали члены общественной палаты, которые обсудили ситуацию в Ингушетии после убийства Магомеда Евлоева с представителями власти. Ситуация в республике спокойная, протестных настроений нет, сообщил после встречи с ингушским руководством член общественной палаты Александр Брод. Людмила Алексеева с этой формулировкой не согласна, поэтому решила лично посетить Ингушетию. И вот ее первое впечатление от общения с главой республики Мурадом Зязиковым.
Народ жалуется на задержание и арестов, похищений. Достаточно людей, которые попадают туда, потом через некоторое время выходят, потому что подтверждается их невиновность. Но они выходят оттуда искалеченными, перенесшие побои, пытки и так далее, что, конечно, не только в Ингушетии, но где бы то ни было в 21 веке неприемлемо. Президент мне сказал, что его самого огорчает это ситуация. Что касается убийства Магомеда Евлоева, которое послужило непосредственным поводом для моей повестки, он верит в то, что это был нечаянный выстрел. Его задержали, Евлоева, как подозреваемого. Он верит, что это был случайный выстрел.
Говорила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Многие представители ингушской оппозиции, в том числе соратник убитого Магомеда Евлоева Магомед Хазбиев, сейчас находятся в Москве. По словам Хазбиева, они пытаются достучаться до российских властей и рассказать им, что на самом деле происходит в республике. Оппозиция по-прежнему просит вернуть в Ингушетию экс-руководителя республики Руслана Аушева, даже несмотря на то, что он не приехал в Назрань после убийства Магомеда Евлоева и начавшихся там волнений. Накануне в доме Магомеда Хазбиева и другого оппозиционера Макшарипа Аушева прошли обыски. Власти обвиняют их в том, что они якобы применяли физическую силу против милиционеров, которые задерживали Магомеда Евлоева. И вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Магомед Хазбиев.
У них была санкция на обыски, где Албогачиев, некий Яздоев, охранник министра внутренних дел, говорят, что лично я и мой пришли по Аушеву, их избили, разоружили, забрали пулеметы, автоматы, все, что у них было, удостоверение. Вот по этому поводу они приехали искать эти пулеметы и автоматы у нас дома.
Убийство двоюродного брата Мурада Зязикова, Бекхана Зязикова, сразу после гибели Евлоева, многие склонны считать проявлением кровной мести со стороны сторонников Евлоева и его родственников.
Этот Бекхан, как нам известно, один из самых, вот из всех их братьев, о них не очень хорошо отзываются люди, но о Бекхане отзывались очень хорошо. Он не ездил, как остальные, на бронированной машине. На его руках не было ни крови, никого не обижал. Но, скорее всего, провокация. И я просто не могу вам ответить на этот вопрос, потому что там же много людей. Именно в Барсукинскую мечеть, где живут Зязиковы, туда же приезжают. Там ежемесячно же приезжают люди и на пятничной молитве объявляют им кровную месть. Потому что там 1000 убитых и около 300 пропавших без вести. И все эти люди считают виновным этом президента республики и его окружение. Поэтому тут уже не просто гадать, даже невозможно будет найти кого-то крайнего. Род Евлоевых не первый, кто объявил кровную месть роду Зязиковых.
Магомед, я знаю, что вы сейчас находитесь в Москве. Поясните, пожалуйста, в чем цель вашей миссии московской?
Я буду встречаться с кем возможно, до всех кабинетов Кремля, куда возможно, и с Алексеевой. Сообща с Алексеевой, она многие встречи будет организовывать, и организовывала мне многие встречи. Будем делать все возможное, чтобы мирным путем. Я не думаю, что в Кремле не знают то, что творится в республике. Они прекрасно в протяжении 6 лет проинформированы о том, что творится в республике. Даже ингушский народ более чем до сих пор был уверен, что вообще в Кремле никто не знает, а Зязиков обманывает Кремль, когда он садится по первому, по второму, по НТВ и говорит, что у меня все замечательно. Народ думал, что он обманывает, а в Кремле никто не знает. А сейчас народ 100% уверен, что это преднамеренный геноцид ингушского народа с Кремля, что с подачи Кремля уничтожается и истребляется молодежь ингушского народа.
Вы по-прежнему выступаете за возвращение в республику Руслана Аушева?
Знаете, как бы нам ни было обидно то, что Руслан Султанович Аушев не приехал, это лично мое мнение, это личное мнение Макшерипа Аушева, это личное мнение нескольких десятков, может и тысячи, да, многие были недовольны на этот момент и в данное время тоже я сам недоволен позицией, которую взял Руслан Султанович Ауши именно в это время. Но все равно, как бы, что бы человек ни говорил, также я должен знать, кто может исправить ситуацию, если будет Руслан Султанович Ауши.
Магомед Хасбиев надеется, что визит Людмилы Алексеевой в Ингушетию изменит там ситуацию. Он считает, что авторитетная правозащитница сумеет донести до российской общественности и власти информацию о реальном положении дел в республике. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Будет ли в России в декабре 2008 года создана новая демократическая партия? Об этом беседа с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, ведущей передачи Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к главной теме нашей программы – кризису на мировом и российском финансовом рынках и услышим мнение еще одного эксперта. Новости науки. Почему морские животные страдают от шума, производимого человеком? Петербургские писатели возмущены восхвалением сталинского соратника Андрея Жданова в «Литературной газете». И московский репортаж. Кому и зачем понадобилось разрушать памятник советской авиации и любимый аттракцион московских детей многих поколений – самолет Ту-154 на главной площади Всероссийского выставочного центра. Обо всем этом после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Прослушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что есть доказательства присутствия российских войск в Южной Осетии еще до начала войны 7 августа. Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы обсудили в Каракасе Уго Чавес и вице-премьер России по оборонке Игорь Сечин. На российском фондовом рынке главные индексы упали во вторник сразу на 12-18%. Биржевые торги были приостановлены. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 совершены все поисковые работы. Продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. В Китае более 6000 детей отравились молочной смесью местного производства. Инспекция выявила содержание токсичного препарата меланина в продукции более чем 20 компаний. Генеральный секретарь НАТО Ян Дехофсхефер, завершая двухдневный визит в Тбилиси, заявил, что для Грузии дорога в Североатлантический союз остается открытой. Министр обороны США Роберт Гейтс прибывает сегодня в Кабул, чтобы обсудить ситуацию на афгано-пакистанской границе и борьбу с боевиками движения «Талибан». Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен проводит в Пакистане переговоры с руководством страны и командованием пакистанской армии. Правящая в Израиле партия Кадима сегодня должна избрать преемника своего уходящего в отставку лидера, премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Главные претенденты – министр иностранных дел Ципи Ливни и министр транспорта Шауль Мафас. Руководитель старейшей российской правозащитной организации Московской хельсинской группы Людмила Алексеева приехала в Назрань, чтобы обсудить гибель экс-владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомета Евлоева с властями республики и общественностью.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы. Если в России происходящее на фондовом рынке сравнивают с событиями 1998 года, то в США метание из крайности в крайность на Уолл-стрит все чаще ассоциируют с более давними событиями, концом 20-х годов прошлого века, то есть кануном знаменитой Великой депрессии. О том, насколько оправданы такие сравнения, наш корреспондент Юрий Жигалкин спросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
По мнению бывшего председателя Центрального банка Соединенных Штатов Алана Гринспана, финансовый кризис по своей глубине, по своему размаху действительно приблизился к тому, что было на финансовых рынках перед Великой депрессией. Но при этом большинство наблюдателей считают, что это не очень значительно отразится на реальной экономике, то есть не будет глубокого спада производства. Но финансовые рынки в кризисе, и очень многие финансовые организации просто обанкротились или обанкротятся. А финансовый кризис, безусловно, переходит и перейдет в общий экономический кризис по той простой причине, что уменьшается кредит в экономике, и, соответственно, реальный сектор от этого пострадает, компаниям-производящим будет очень трудно занимать деньги. Но это не означает той великой депрессии, в которой экономика упала на 30% и безработица достигла 25%. Этого не произойдет по той простой причине, что Федеральная резервная система страхует банки, коммерческие банки, и, соответственно, не даст возможность сократиться денежной массе.
Профессор, а известно ли достоверно, чем была вызвана Великая депрессия? Насколько я понимаю, единого мнения на этот счет нет.
Большинство специалистов считают, что Великая депрессия была вызвана тем, что крах банков, именно коммерческих банков, привел к тому, что вся депозитная масса пропала, раз банки рухнули, и, соответственно, уменьшилась денежная масса, резко сократился кредит, и тогда сократилась экономика. Вот Федеральная резервная система с тех пор страхует банки и за счет этого не позволит сократиться денежной массе. До тех пор, пока не произойдет сокращение денежной массы, реальная экономика сильно не пострадает. Но, разумеется, правильно Федеральная резервная система заявила во вторник в своем заявлении, что, разумеется, экономический рост либо замедлится, либо даже в течение 2008-2009 года, возможно, в общем-то, рецессия. Хотя слово «рецессия» они не произнесли.
Что может сулить россиянам обвал в последние месяцы российского финансового рынка?
Дело в том, что российский финансовый рынок, он, конечно, для мира маргинальный рынок. И поэтому в России последствия сказались несколько позже, чем, скажем, в Китае. Китайский рынок упал на 50%. Россия была менее важна, но после того, как стали падать цены на нефть в результате замедления мирового экономического роста, это сразу отразилось на России.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши интересы? Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
С финансовыми бумагами я не задействована, вкладов у меня нету, и поэтому в какой степени он может на мне отразиться, я даже представить как бы не могу. Ну, если только вот, может быть, инфляция.
Да, хочу купить квартиру. Думаю, может, подешевеет, потому что ликвидность – это что, не хватает денег, насколько я понимаю, отток капитала идет из страны. Ну, возможно, понижение цен на все. А может быть и нет. А если инфляция? Да. То есть больше денег впихнуть сейчас правительство, ну, означает, что цены могут подскочить наоборот.
Цены могут вверх поползти, во-вторых, наши сбережения в очередной раз накроются. Этого я боюсь, потому что мы пенсионеры уже, и то, что у нас за душой есть, уже не приумножится ниоткуда. Вот этого я боюсь больше всего. Ну, инфляция, это все рядом. Хотя вот я не понимаю связи между нами там и Америкой той же. Вот это мне непонятно.
Может. Я буду больше тратить и меньше зарабатывать. Не надо быть экономистом. Да, все так очевидно. Цены на саму жизнь будут выше. Ну, на все. У нас все и находит отражение вплоть от гвоздя до бриллианта. На продукты, на услуги, на все что угодно.
Конечно, безусловно. Потому что экономика... Мы все едины в этом мире. Экономика также. Банки Европы зависят от банков Америки, а мы от банков Европы. А каждый человек, естественно, работает с банками, берет кредиты, вклады делает. Безусловно, нас каждого коснется. Мы уже тоже это чувствуем. Но смотрите, ограничение ипотек идет в банках. Нам обещают, конечно, что дефолта не будет, может быть, так и будет, но то, что мы будем в чем-то ограничены, даже вот в получении ипотеки той же, это да, безусловно.
Все зависит от нашего правительства. И какие она действия предпринят насчет нашей промышленности, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, не крупного, малого среднего бизнеса, а то, что просят сейчас впихивать деньги наших олигархов в нашу экономику, это все не поможет.
Нет, с нашими зарплатами учителей и воспитателей уже ничего не отразится. Вы знаете, какие у нас маленькие зарплаты? С высшей категории и с порядочным стажем 6 тысяч. Мы знаем, что хуже уже у нас не будет.
А куда хуже уже? У меня свое субъективное мнение на этот счет, что если у человека все-таки есть что-то в голове и руки более-менее работают, то он, конечно, не останется ни без заработка, ни без чего.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, опасаетесь ли вы, что мировой финансовый кризис затронет ваши интересы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Морские животные теряют ориентацию в океане из-за шума, производимого человеком. Получена фотография планеты из другой звездной системы. Экологи рекомендуют африканским племенам сесть на диету из грызунов. Нейропсихологи заметили, что дети в двуязычных семьях чаще заикаются. На волнах Радио Свобода новости науки, о которых расскажет Ольга Орлова.
Международный фонд благополучия животных провел исследование уровня шума в Мировом океане. Ученые пришли к выводу, что акустические волны, которые порождают деятельность человека, становятся все более серьезной проблемой для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум корабельных винтов, использование мощных сонаров, а также акустические методы разведки нефти приводят к тому, что уровень шума в Мировом океане удваивается каждые 10 лет. В результате морские животные теряют ориентацию. Астрономы из Университета Торонто получили первую фотографию планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. До сих пор экзопланеты регистрировались по колебаниям родительской звезды или другим косвенным признакам. Эта фотография выполнена в инфракрасном диапазоне. Изображенная на ней планета относится к классу горячих Юпитеров, и температура ее поверхности составляет 1500 градусов. Планета вращается вокруг звезды, очень похожей на Солнце, и находится на расстоянии 500 световых лет от Земли. Экологи из Международного центра исследования лесов считают, что полное запрещение охоты в африканских джунглях будет иметь катастрофические последствия для живущих там племен. В то же время, если интенсивность охоты сохранится на сегодняшнем уровне, через 50 лет в Центральной Африке будут истреблены все крупные млекопитающие, в частности слоны и гориллы. Сегодня жители джунглей получают до 80% животных белков, охотясь на животных. Ученые считают, что необходимо строго различать и регулировать охоту, которая ведется для обеспечения пропитания, и охоту в коммерческих целях. Также крайне желательно стимулировать местные племена, чтобы они несколько изменили свой рацион. Если племена будут охотиться на грызунов, которые быстро восстанавливают численность, крупных млекопитающих можно будет сохранить. Ученые из Лондонского университетского колледжа провели обследование более 300 детей, страдающих заиканием в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома, помимо английского, другим языком. Удельный показатель нарушений речи для этой группы оказался значительно выше, чем для одноязычных детей. У тех детей, кому пришлось осваивать второй язык после 5 лет, или у кого в семье говорили на одном языке, уровень расстройств существенно ниже. Авторы исследования подчеркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости и общем развитии ребенка. Но ученые считают, что для снижения риска заикания детей лучше начинать обучать второму языку после 5 лет.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к российским новостям. Петербургские писатели обратились с коллективным письмом в литературную газету, чтобы выразить возмущение по поводу хвалебной заметки, посвященной юбилею 60-летию со дня смерти сталинского соратника Андрея Жданова. Рассказывает Татьяна Вольская.
60 лет назад умер Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства. И по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Конец цитаты. Жданов уж точно купил себе бессмертие ценой травли Ахматовой и Зощенко, без упоминания о которой невозможны их биографии. Да и блокадники помнят, какие деликатесы доставляли Жданову на самолетах, пока ленинградцы умирали от голода и хоронили своих детей. Видимо, все это припомнили и петербургские писатели и не стали молчать. Инициатором письма выступил литературный критик Александр Рубашкин.
Сказано о том, что вот уже прошло много лет, что уже Жданов давно умер, нету теперь города его имени, нету улиц, нету всего прочего. Социалистический реализм похоронен, а литература лучше не стала, мягко говоря. Вот такое вот нам представляют историю советской литературы. Также предполагается в учебниках и вообще другая история. И я пришел на совет Союза писателей, сказал, что вот я предлагаю ответ. Мы с подобными оценками деятельности Жданова решительно не согласны. Постановление СК партии 46-го года перечеркнуло литературную судьбу и всю жизнь Михаила Зощенко. Анна Ахматова 15 блаженнейших Весен не смело подняться с земли. Совсем недавно, 22 июля, литературная газета не вспомнила 50-летие со дня смерти Ждановско-сталинской жертвы Михаила Зощенко. А вот 60-летие со дня смерти Жданова, пожалуйста.
Дело не только в печально знаменитом докладе Жданова, подчеркивает Александр Рубашкин.
Жданов поносил композиторов, представляющих гордость мирового искусства. Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Таков его вклад. А теперь позволю написать, что он содействовал идейному и духовному обогащению литературы и искусства. Это связано с пробой. Как отнесутся к этому? Проглотим? Хорошо. Не проглотим? Подумаем.
Под письмом в литературную газету подписались Валерий Попов, Илья Фоняков, Илья Штемлер, Николай Крыщук и другие литераторы. Петербургская новая газета тоже отозвалась на заметку о Жданове. Вот фрагмент комментария литератора Самуила Лурье. Литературная газета была и остается органом советской литературы, которая любила и будет любить товарища Жданова. Поскольку советская власть в литературе – диктатура бездарности. Бездарные писатели на самом деле не с завистью относятся к талантливым, а с отвращением. Бездарные люди реагируют на талант, как клопы на формулу Карбофоса. Они метафизически это ненавидят. Через годы, через десятилетия, через расстояние. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него есть доказательства присутствия российских войск в Южной Осетии еще до начала войны 7 августа. На российском фондовом рынке главные индексы упали во вторник сразу на 12-18%. Биржевые торги были приостановлены. В Перми на месте падения пассажирского Боинга 737 завершены все поисковые работы. В Китае более 6000 детей отравились молочной смесью местного производства. Правящая в Израиле партия Кадима сегодня должна избрать преемника своему уходящему в отставку лидеру, премьер-министру Эхуду Ольмерту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Автомобиль Ford Mondeo будет стоить дешевле благодаря началу производства на российском заводе. Московские власти начали борьбу за увеличение числа доноров крови. В Петербургском государственном университете разработаны новые учебные программы, а столичное правительство признано виновным в картельном сговоре. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Компания Ford снижает цены на автомобиль Ford Mondeo в связи с началом его производства на российском заводе во Всеволожске. Ранее сообщалось, что в текущем году будет выпущено 1000 автомобилей, а в будущем до 25 тысяч. Выпуск машин предполагалось начать в сентябре этого года, но производство начнется попозже, в последней четверти года. Москва. 4 миллиарда рублей из бюджета столицы будет направлено на программу развития донорства. Чтобы полностью обеспечить лечебные учреждения компонентами и препаратами крови, ежегодно необходимо до 50 донаций на каждую 1000 человек, пока этот показатель в Москве не превышает 8. Кроме социальной поддержки доноров, программа предполагает пропаганду донорства и внедрение новых медицинских технологий. Петербург. Все факультеты Санкт-Петербургского государственного университета буквально за 2 дня передали в ректорат предложение по формированию собственных программ в соответствии с президентским указом от 9 сентября этого года, дающим такое право 2 ведущим университетам страны, заявил на пресс-конференции ректор университета Николай Кропачев.
При объединении таких ребят, которые приходят на первый курс с преподавателями, ну, есть шанс дать иное образование. И поэтому тот стандарт, который важен для всех, нам он связывал руки.
Москва. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила жалобу ОАО «Мосэнерго», признав виновными в сговоре и нарушении запретов на ограничение конкуренции правительство Москвы и подконтрольные ему энергокомпании, управляющие всеми теплосетями столицы, магистральными, квартальными, а также районными котельными. Петербург. Муниципалитеты Ленинградской области с нового года могут получать 50% от транспортного налога, а не 15%, как сейчас. Депутаты законодательного собрания поддержали такую норму закона в первом чтении. По предварительным подсчетам, в 2009 году около 300 миллионов рублей транспортного налога придет в бюджеты поселений и городских округов. Москва. Опекуны детей-сирот в Московской области с нового года будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в 3000 рублей из областного бюджета. Петербург. Сегодня в Фонтанном доме открывается выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Александра Галича. Москва. Проект программы по реабилитации малых рек и водоемов отправлен на доработку. Московский мэр предложил дополнить эту программу новыми пунктами о контроле за качеством воды и переводе в канализацию промышленных и хозяйственных стоков, которые пока напрямую сбрасываются в реки. Новости Москвы и Петербурга, 17 сентября, Вера Володина.
И еще об одной московской новости, к сожалению, печальной, подробнее. На территории Всероссийского выставочного центра демонтировали самолет Ту-154, который стоял здесь 40 лет и был чрезвычайно популярным у экспонатов у нескольких поколений посетителей выставки. Многие восприняли эту акцию как личную утрату, рассказывает Лиля Пальвелева.
По официальной версии, самолет раскромсали на куски из-за ветхости. Дескать, представлял угрозу для здоровья и жизни посетителей ВВЦ. Только выглядит эта версия как удобная отговорка. В нее не слишком веришь, потому что территория около павильона «Космос», где вместе с космической ракетой был установлен Ту-154, немаленькая. Если расчистить, на ней вполне можно построить что-нибудь новенькое, коммерчески выгодное или идеологически правильное. Косвенное подтверждение догадки находим в августовском интервью генерального директора ВВЦ Магомеда Мусаева.
Там, где павильоны, космос, транспорт связан, мы создаем настоящий городок инноваций. И в следующем году мы откроем первый парк научных открытий на базе 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим, чтобы все-таки ВДНХ выполняла свою главную миссию, такую пропагандистскую миссию, чтобы эта территория могла бы в миниатюре олицетворять образ будущей России.
Самолет был образом не будущего России, а славных страниц советского прошлого. Слово заслуженному пилоту СССР, президенту фонда «Партнер гражданской авиации» Олегу Смирнову.
СССР всегда была великой самолетостроительной державой. Ведь по пальцам одной руки можно посчитать государства, которые в состоянии строить самолеты. В самом деле нам было чем гордиться в то время, потому что как не новый самолет, так это мировая техническая сенсация.
И Ту-154 тоже был сенсацией. И вот
Ту-154, да, из того же разряда. Он пришел на замену самолета Ту-104 и Ю-18. Он имел очень хорошие характеристики, но, предположим, брал на борт 164-180 пассажиров.
А до этого меньше?
Да, все Ил-18 брал 100 человек, Ту-104 брал 100 человек, а это сразу такой рывок, представляете? И взлетная масса составляла его 100 тонн.
То есть это тяжелый самолет?
Это очень тяжелый самолет, конечно. Летал он на хороших высотах, при этом имел очень хорошую скорость 900 км в час. И почему он сенсацией еще был технической? Потому что было введено очень много новаций технических, инженерных. К примеру, интерцепторы были на крыльях для торможения после посадки. Это новинка. Далее, такая сильная штука для безопасности полета, как трехкратное резервирование всех систем.
То есть, допустим, что-то сломалось, но запас еще прочности остается.
Да, одно сломалось, подключается второе устройство. Второе сломалось, третье подключается. Во как. То есть это очень надежный самолет. И недаром он начал, уже регулярно начал летать в 1972 году, а выпускаться в 60-х годах в конце. И ему был установлен своеобразный памятник на ВДНХ.
А как вы относитесь к тому, что его сейчас демонтировали?
Я вот от вас узнал эту новость и очень опечалился. Кстати сказать, всего самолетов выпущено более 900 штук. Это показатель того, насколько он оказался удачным. И до сих пор это является основным парком гражданской авиации России, Ту-154М.
То есть это не только памятник, вот то, что было на ВДНХ, это и примета наших дней тоже, это действующий самолет.
Это действующий самолет. Правда, сейчас он не конкурентен с самолетами западного производства и с нашими новыми самолетами, типа Ту-204, 214, и особенно у него два слабых места. Это превышение шумов выше допустимых, определенных ИКАО, Международной организации гражданской авиации, и очень значительный расход авиакеросина.
И поэтому этот самолет уйдет в историю, тем важнее было сохранить вот то, что стояло на ВДНХ.
Вы совершенно правильно выразили вот эту мысль. Он, несомненно, уйдет в историю, при том в ближайшее время, потому что экономика поджимает, экономика требует других, более экономичных и более тихих самолетов. Тем более надо бы вот этот Ту-154А, который там был установлен, а после этого была модификация Б, и сейчас летает модификация М. Это, по сути дела, новый самолет. Там другие двигатели более мощные, надежные, другие системы и так далее, которые сейчас летают. А вот тот первый, это «Ласточка», первая революция, по сути дела, в гражданской авиации. Очень печально, что без памяти людей стирается такая славная страница наших предков.
К сказанному Олегом Смирновым добавлю, в руководстве ВВЦ утверждают, что выставка не музей. Она предназначена для демонстрации новых достижений, и потому старый самолет был здесь неуместен. Наверное, столь же неуместны рабочие колхозницы Мухиной. Годы прошли с тех пор, как скульптуру разобрали по тем же основаниям, обветшала. А вот отреставрированные детали вновь собрать никак не могут. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на среду, 17 сентября.
Театры.
На сцене театрального центра на Страстном этим вечером спектакль «Планета». Автор и режиссер Евгений Гришковец. В ролях Евгений Гришковец и Анна Дубровская. А в театре-студии Олега Табакова сегодня спектакль «Счастливая Москва». Рекомендует Марина Тимашева.
Спектакль поставлен Миндугасом Карбаускисом по роману Андрея Платонова «Счастливая Москва». Сцена превращена в гардероб. Зал отгорожен от нее стойкой. Гардеробщики не справляются с нагрузкой, мечутся между рядами в поисках нужного пальто. Пойди найди, если висят на крючках сплошь серые шинели. Они возвращаются к стойке бегом, бросают на нее номерки, хватают очередную шинель. Так задается ритм, создается атмосфера времени, в котором все пронумерованы и все бегут, спешат. Торопятся приблизить будущее, новую прекрасную жизнь. Гардероб только временное пристанище. Прочь из него, туда, где открываются новые горизонты. Важны цвета спектакля. Огромный букет красных гвоздик, красное платье на главной героине, кумачевые комбинезоны, брюки, красное на сером. Мечты на фоне реальности. Это праздничный, одновременно скорбный спектакль. Праздничный, скорбный, как само время, середина 30-х годов, о котором ведет речь Платонов. Как жизнь его героев, упрямых альтруистов, радеющих о счастье для всего человечества.
Концерты. В Римско-католическом кафедральном соборе сегодня будут звучать в органном исполнении сонаты Баха. Исполнит их заслуженный артист России, солист Московской филармонии Александр Князев в сопровождении скрипки, флейты и виолончели. А в клубе «Китайский летчик» концерт русско-французского ансамбля «Даша Трио». Это песня на стыке жанров шансона, джаза и кабаре, которые сочиняет и исполняет под собственный аккомпанемент на пианино молодая певица Даша Баскакова. Помогают ей два французских музыканта, перкуссионист и кларнетист Стефан Галера и контрабасист Джулиан Пержунини. Выставки. В Музее личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств сегодня открывается первая в России выставка знаменитого швейцарского скульптора начала 20 века Альберто Джакометти. В составе экспозиции более 50 значительных произведений из наследия художника, хранящихся в Швейцарии. 27 скульптур, 7 живописных работ, 20 рисунков и гравюр. Организовать выставку работ Джакометти – большая удача для любого музея мира. Его работы крайне хрупки и сложны для транспортировки. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня фильм «Благослови детей и зверей». Его снял в 1971 году американский режиссер Стэнли Крамер, известный в СССР пошедшим в прокате картинам «Нюрнбергский процесс» и «Это безумный, 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 безумный мир». Фильм «Благослови детей и зверей» снят по одноименному роману писателя Глендона Свартаута. Он рассказывает о компании трудных подростков, решивших спасти стадо буйволов, которых раз в год отлавливают для отстрела в ближайшем лесу. Этот грустный философский фильм не снискал режиссеру славы на родине, но был тепло принят в Европе, получив несколько престижных наград на европейских кинофестивалях в начале 70-х годов прошлого века.
Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. После выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Обещает ли распад оранжевой коалиции на Украине жесткую конфронтацию между президентом и премьером? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.